Мелифара толкнул меня локтем в бок. «Здорово, да? Такая должна быть у людей жизнь интересная!» «По мне так просто чудовищно! Ситуация, описанная нашим гостем, казалась мне вершиной человеческого идиотизма. Так глупо, что даже смеяться над этим не хочется, разве только плакать!» «Понимаю ваши чувства», — вежливо сказал Туланец. «На первый взгляд, действительно, кошмар и беззаконие, но вы не представляете, чем это оборачивается на практике». «И чем же? Половина населения в изгнании, другая в тюрьме, и только преступники ходят по улицам с гордо поднятыми головами?» «По моим сведениям, а это отнюдь не парадная официальная статистика, только одно преступление из дюжины остается нераскрытым», — торжественно объявил он. «Да и это происходит за счет мелких пустяковых преступлений, где проще заплатить штраф, чем хлопотать». «А такое может быть?» — изумилась я. «Ага, то-то же!» — хором сказали Мелифара с Номинорихом. «Вот и нам интересно!» «Просто ты вошла в тот самый момент, когда сэр Лай собирался растолковать нам причины столь парадоксального положения дел», — объяснил Шурф. «Я, конечно, и прежде знал об особенностях туланского законодательства, но по сей день не понимаю, почему столь иррациональная система оказалась эффективной». «Да просто потому, что человек, которого приперли к стенке, а что может быть хуже перспективы расплачиваться за чужое преступление, способен перевернуть мир, лишь бы избежать неприятностей и заодно отомстить их истинному виновнику», — объяснил наш гость. «Во всяком случае, он будет действовать с куда большим рвением, чем государственный чиновник, которому уже с утра хочется поскорее вернуться домой, если, конечно, в этот день не выдают жалования». Собственно, 200 лет назад, когда наше правительство приняло решение уволить всех сыщиков до единого и установить нынешние порядки, Тулан был довольно неприятным местом. Ладно бы контрабандисты, от них простым людям только польза, но жуликов, карманников и просто варья всех мастей было больше, чем честных граждан, а ставить на дверь меньше дюжины заколдованных замков, которые наши купцы тоннами возили отсюда из Еха, решались только нищие, у которых и взять-то, кроме гнилых половиц, нечего. Вот так усердно они работали, наши государственные сыщики, любо-дорого вспомнить. «Ну ладно, пускай!» — вздохнула я. «Но расследовать преступление — это все-таки целая наука!» «Не может первый попавшийся дядя с улицы ничего расследовать. Вот помню, у меня однажды квартиру обокрали. Ничего особенного, вынесли кучу дорогих безделушек. Я вроде бы не простая домохозяйка, а мастер преследования, говорят, не самый плохой, к тому же не первый год в тайном сыске. И что? Как только выяснилось, что у вора нет следа, на который можно встать, мне пришлось звать на помощь коллег. И, между прочим, впятером, вдумайтесь, впятером, во главе с сэром Джуффином Халли». «С этим делом едва справились». «Ну, положим, вы были не в отчаянном положении, а потому и не сделали все, на что способны», — возразил Триккилай. «Хотя нам в некотором смысле все же проще живется. Это у вас тут все колдуны, причем каждый второй бывший магистр какого-нибудь могущественного ордена. А у нас на Чарухте хороший знахарь — редкость, и даже безмолвные речи не все обучены. Зато и преступники — просто обычные люди, как правило, не слишком умные». «Но и подозреваемые простые люди тоже не всегда слишком умные», — не сдавалась я. «А искать труднее, чем прятаться, разве нет?» «Пожалуй, так», — согласился он. «Но вы не даете мне сказать главное. Такого количества частных сыщиков, как у нас, нет больше ни в одной стране мира. Все квалифицированные специалисты в нашем деле остаются до первой неудачи. Никто не станет рисковать связываться с сыщиком, чей клиент загремел в тюрьму». А мы, наемные подозреваемые, можно сказать, элита этого цеха. Нас нанимают в исключительных случаях, обычно, когда речь идет об убийстве. Услуги наши стоят гораздо дороже, зато и работаем мы на совесть. И самое главное, безопасность клиента гарантирована с самого начала. Мы рискуем только своей задницей. Найдем мы преступника или нет, никого кроме нас не касается.
«А как вы это устраиваете?» — спросил Мелифара. «Сам же сказал, ваши полицейские хватают первого попавшегося!»
Он возбужденно подпрыгивал в своем кресле, пожирал глазами нашего туланского коллегу и вообще вел себя, как в старые добрые времена. Я с трудом поборола желание запустить в него пустой кружкой. Или даже полной. Чего мелочиться-то? Не так уж много радости у меня осталось. А обычно происходит так. Если человек находит труп, он постарается сделать все возможное, чтобы оказаться как можно дальше от этого места. Но если это труп вашего ближайшего родственника или соседа, ну, то есть когда велика вероятность, что подозреваемым объявят именно вас, есть смысл не только тихонько улизнуть с места преступления, но и вызвать специалиста, который согласится посидеть рядом с мертвецом до прибытия полиции, а потом сам будет выпутываться из неприятностей.
«Но ведь это очень удобно!» — Мелифара почесал в затылке. «Скажем, я решил угробить свою жену. Ребят, не смотрите на меня с таким сочувствием. Мы с Кенлех не поссорились. Ну ладно, не жену, мужа. Вот я такой весь из себя прекрасный, решил грохнуть своего мужа. На кого он мне сдался? И его прабабку за компанию. Она мне наследство оставить собиралась. Иду, делаю свое черное дело, вызываю профессионального подозреваемого и отправляюсь в ближайший трактир, хихикая и потирая руки».
А на следующий день, с утра пораньше, я беру вас за шиворот и волоку в суд. Ухмыльнулся Трикилай. За ваши, заметьте, деньги, которые вы, разумеется, заплатили вперед.
Как это?
Мелифара возмутился так, словно туланец только что прилюдно растоптал его самые светлые идеалы.
Очень просто. Мы не берем на себя обязательств, во что бы то ни стало, выгородить нанимателя. Если уж мы ищем преступника, то настоящего. А кто оплачивал расследование — дело десятое. Не такая великая вещь деньги, чтобы из-за них поступаться профессиональной честью.
«Во как!» — озадаченно сказал Мелифара и умолк. Но Минурих по студенческой привычке уважительно приоткрыл пасть. Шуров сделал несколько пометок в тетрадке. Даже из кабинета Джуффина доносились какие-то невнятные звуки. То ли шеф обсуждал информацию со своим буревухом Курушем, то ли просто камрой поперхнулся, кто его разберет. И только я окончательно упала духом. История о профессиональных подозреваемых, благородных, как сказочные разбойники, совершенно меня не впечатлила. Все равно система правосудия у них дурацкая, и работенку у нашего гостя хуже не придумаешь. И земляки его, те еще идиоты, что терпят такой порядок вещей. «Кошмар, — говорю. Примите мои соболезнования, сэр». Тут я поняла, что забыла его имя, и умолкла. Очень неловко вышло. Люди обычно обижаются, когда не запоминаешь с первого раза бессмысленные сочетания звуков, из которых составлены их имена. Впрочем, варварохи за такие вещи сразу убивают. А имена у них подлиннее наших, да еще и звания, заучить которые потруднее, чем иную древнюю поэму. Как я там выжила, ума не приложу. Так что магистра с ним, с этим туланцем, пусть себе обижается. Но он, молодец, бровью не повел. «Трикки», — напомнил он. «Трикки-лай. Довольно дурацкое имя, зато короткое. Раза три повторите и запомните, ничего страшного». От такого великодушия я окончательно смутилась и не нашлась, что ответить. Осталось рассказать, в чем суть дела, расследование которого привело меня в столицу Соединенного Королевства. На этом месте туланец не удержался, сладко до хруста зевнул и пообещал скорее себе, чем нам. Вот, объясню все покороче и пойду в гостиницу спать, а то совсем бестолковый стал. А вот про суть дела и я бы не отказался послушать.
Сэр Джуффин Халли вышел из кабинета и остановился на пороге, скрестив руки на груди.
Рассказывайте, сэр Лай, что у вас там стряслось?
Мы все, признаться, порядком обалдели, когда шеф решил к нам присоединиться. Обычно он такой ерундой не интересуется. Неужели и он от безделья одурел? Похоже на то. Одинокая пожилая женщина тихо скончалась в собственной спальне. Накануне вечером она была совершенно здорова, по крайней мере, к знахарям не обращалась. Как там обстояло на самом деле, неизвестно. Прислуги она не держала, жила вдвоем с племянником и единственным наследником. Он, собственно, меня и вызвал. Заплатил, не скупясь, еще бы. Я бы на его месте и сам заплатил. При таком раскладе, кроме него, в суд тащить было некого. Я взялся за дело, уповая на свою сноровку и удачу, но, кажется, на сей раз погорячился. Впервые в моей практике так и не удалось толком установить даже причины смерти старухи. Никаких следов насилия, никаких признаков присутствия посторонних в доме. Поначалу я подумал, что это яд. Хвала магистрам, умные люди изобрели не одну дюжину ядов, которые убивают, не оставляя следов. Я, собственно, держался за эту версию до последнего. Но мой кузен, знахарь, которого я попросил осмотреть труп, сказал, что симптомы больше всего похожи на потерю искры. Полное истощение,
кровь словно бы водой разбавлена. Ядов, которые действуют таким образом, вроде нет. По крайней мере, специалисты, которых я потом расспрашивал, не знают ничего похожего. Но потеря искры такого просто быть не может. Соседи видели старуху накануне. Она выглядела довольно потрепанной, но ничего из ряда вон выходящего. На ногах, по словам свидетелей, держалась отлично, аппетит был зверский. То есть никаких симптомов потери искры. Сама говорила, что устала, не высыпается. На этом месте Трикилай снова зевнул, едва успев прикрыть рот рукой. Я заметила, что ногти у него выкрашены блестящей синей краской, в полном соответствии с последним криком туланской моды, надо понимать. Смешной, нелепый обычай. Наши модники когда-то тоже увлекались этой ерундой, но уже пару дюжин лет, как опомнились. А у них на черухте, видишь, до сих пор ногти красят. Ну и дела. И известно ведь, что утратившие искру угасают долго, закончил туланец. По крайней мере, в одну ночь точно не сгорают.
«Ну, положим, всякое бывает», —
флегматично возразил Джуфин.
«Но случай, скажем так, неординарный. Вот я вас слушаю, молодой человек, и спрашиваю себя, а на кой вас принесло сюда, в Ехо? Неужели какой-нибудь волшебный талисман из наших подпольных мастерских у старухи под подушкой нашелся? Потому что других разумных версий у меня нет».
«Совершенно верно, только не под подушкой». «Сама подушка».
«Подушка?» Джуфин приподнял бровь. «Ха! Небось, от мастера совершенных снов!»
Сперва и я так думал. Вернее, я-то сам ничего не думал. Просто увидел, что подушка какая-то странная. Показал ее знающим людям, и мне сразу сказали «угуланская работа». Потом разъяснили, кто такие эти самые мастера снов. Дескать, у вас в Соединенном Королевстве полным-полно представителей этой профессии. Чудно. По мне, так нет на свете дела бесполезнее, чем торговать сладкими снами. Ну вот разве что покупать эти самые сладкие сны за свои же деньги. Это кем же надо быть, чтобы... Впрочем, простите мою горячность, возможно, я ошибаюсь. Я своего мнения никому не навязываю, и даже высказывать его стараюсь как можно реже, а тут вырвалось. О, это очень редкое и прекрасное качество — не навязывать другим людям свое мнение. Похвалил его сэр Лонли Локли. Зато я была как никогда близка к возможности развязать международный скандал. У меня руки чесались съездить по шее этому наманикюренному умнику. Дело в том, что добрая половина моего огромного жалования уходила в ту пору на оплату слуг мастеров совершенных снов. Наяву мне было так тоскливо, хоть вурдалаком вой. Сновидения, в которые мне удавалось погрузиться самостоятельно, не приносили ни радости, ни облегчения, ни даже пользы. Тогда я стала покупать подушки у мастеров совершенных снов. Сперва просто подушки, навевающие сладкие грезы, а потом нашла мастера старой школы, который умел заранее задавать тему будущих сновидений. То есть я видела не просто приятные и увлекательные сны, а именно то, что хотела видеть. Вернее, того. В общем, ладно, и так ясно. Такие подушки действовали всего одну ночь, а стоили в несколько раз больше, чем долгоиграющие изделия его коллег, как все вещицы, сделанные с небольшим нарушением кодекса Хрембера. Для изготовления такой подушки требовалось применять черную магию 21 ступени, а максимальной разрешенной пока оставалось 20, да и то только для поваров. То есть теоретически мне полагалось арестовать своего благодетеля и проводить его в тюрьму. Другое дело, что мы всегда смотрели на такие выходки сквозь пальцы. В противном случае пришлось бы упрятать в холоме половину горожан. Подумаешь, всего-то на одну ступень выше дозволенной. Было бы из-за чего шум поднимать». Разумеется, мой поставщик сладких грез не догадывался, с кем имеет дело. Я ходила к нему, изменив внешность. До нашего мастера превращений сэра Кофы мне, конечно, далеко, но белокурый парик, фальшивые веснушки, лаохи с вышитыми цветочками и одно простенькое заклинание помогали мне на пару часов превращаться в юную леди Мису, несчастную дурочку из богатой семьи. «Мой возлюбленный покинул меня и уехал на край света. Хочу быть с ним хотя бы во сне!» — лепетала не я, а эта самая леди Миса, размазывая девичьи слезки по конопатым щекам. К счастью, мастер совершенных снов не нуждается в излишних подробностях. Ему достаточно знать суть заказа без имени и описания примет. А то, конечно, плакало бы мое инкогнито.
«Так что там с подушкой-то?» — напомнил Туланцу Мелифара. «Ты сказал, что сперва думал, будто это работа нашего мастера совершенных снов. Сперва думал, это значит, оказалось как-то иначе?»
«Я почти уверен, что именно подушка ее и угробила. Это звучит как полный бред, я понимаю».
«Да нет, почему же?» — пожал плечами Джуфин. «Такие штучки вполне в порядке вещей. Бывает и хуже. Но мне интересно, сэр Лай, откуда взялась такая идея? Что именно было не так с подушкой?»
«Да ну, тут все просто. Когда стало ясно, что никто из моих знакомых экспертов ничего толком не понимает, и чем больше я готов заплатить, тем меньше они понимают, я взял подушку домой, положил под голову и попробовал немного поспать. Но уснуть мне не дали. Знаете, господа, у меня крепкие нервы, человеку моей профессии иначе нельзя, но когда в мою спальню вошел старомодно одетый кудрявый юноша, сел на кровати и принялся гладить меня по голове, скажем так, это было очень сильное и яркое переживание. Я вскочил, соответственно, убрал голову с подушки, и молодой человек тут же исчез. Я начал кое-что понимать и снова улегся. Красавчик тут же вернулся, как ни в чем не бывало. Я быстренько убрал голову с подушки, и он опять испарился. После нескольких таких экспериментов я попробовал с ним заговорить. Бесполезно. Он только и мог что гладить меня по голове и бормотать какие-то нелепые ласковые слова. То есть, не сомневаюсь, он мог еще кое-что, но мне это было без надобности. Прикосновения его, надо сказать, были совершенно достоверные. Нормальные, теплые, человеческие руки, не туманный кисель какой-нибудь. Даже удивительно, что он так быстро и качественно исчезал. Я чуть не свихнулся с этой подушкой, честно говоря.
«Ничего не понимаю», — озадаченно признался Мелифара. «Этот кудрявый красавчик был наваждением, и оно действовало только пока голова оставалась на подушке».
«Ну да. Причем он был не моим, а чужим наваждением. Если уж мне пришлось бы выбирать, что именно должно мне примерещиться, могу вас заверить, вряд ли это был бы какой-то незнакомый юноша. Есть на свете вещи поинтересней. Думаю, юноша был старухиным наваждением, каким-то образом состряпанным специально для нее, светлым воспоминанием юности, например. И одежда, между прочим, именно той эпохи, когда она была старшеклассницей, я проверял».
«Звучит очень разумно», — кивнул Джуфин. «Какая интересная игрушка, надо же! Но почему вы решили, что именно это развлечение убило старуху?»
«Потому что я держал голову на подушке самое большее полчаса, ну, в сумме, а чувствовал себя наутро разбитым, хотя высыпался как следует. Потом стал бриться, гляжу, рожа потрёпанная, помятая, и даже несколько лет вроде как прибавилось. Знаете, есть один простой способ узнать, от чего заболел». Мы дружно помотали головами. «Ну как же, это очень просто. Если, скажем, проснувшись поутру, чувствуешь себя скверно, начинаешь вспоминать, что я вчера жрал. Чаще всего именно от еды плохо становится, по крайней мере, старым холостякам, вроде меня, которые жрут редко, зато где попало и волю.
В общем, вспоминаешь блюда, которые ел одно за другим,
и прислушиваешься к себе. Как только станет совсем хреново, начнет сильнее тошнить или пузо скрутит, ага, о чем сейчас вспоминал? О мясном танге. Ясно. Значит, именно мясным тангом и отравился. Иногда, правда, бывает, что жратва тут ни при чем. Тогда приходится вспоминать людей, с которыми виделся, помещение, куда заходил. Рано или поздно, а причина найдется. Простой способ, я же говорю, зато верный. Он меня еще ни разу не подводил».
«Да, ничего себе способ!»
— авторитетно кивнул Джуфин. Сэр Шурф тем временем строчил в своей тетрадке как сумасшедший, а Мелифара с Нуминорихом глядели на Туланского мудреца с неподдельным уважением. «Только меня, бесчувственную тупицу, не проняло. Мне все эти знахарские хитрости без надобности. Я никогда не болею. Мой желудок способен переваривать камни. У меня даже похмелья не бывает. И умереть я могу только от оружия и еще от тоски. Второе гораздо вероятнее».